Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Как всегда, по пятницам подкаст выходит в формате интервью, и сегодня мы поговорим о том, через что проходят мирные украинцы на оккупированных территориях. Но сначала, как всегда, небольшая сводка. Сегодня российские военные нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья. Сообщается, что от взрывной волны пострадали многоэтажные дома, повреждения получили два учебных заведения. А в Запорожской области минувшей ночью россияне ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по жилому кварталу Камышевахи. Также из-за российского обстрела села Вировка в Херсонской области пострадала 17-летняя девушка. На оккупированные России и украинские территории в эти дни прибывают политтехнологи, так называемые наблюдатели и пропагандисты. Все это делается для подготовки к имитации выборов, сообщает Украинский центр национального сопротивления. По его данным, от всех работников бюджетных предприятий уже потребовали проголосовать под роспись в определенный для предприятия день. О том, что происходит на оккупированных территориях, сегодня пишет британская разведка в своей ежедневной сводке. Там говорится о том, что первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко отправился в Донецк, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования. По данным британской разведки, в Запорожской области оккупационная администрация получила указание из России о введении новых стандартов аккредитации образовательных учреждений. Кроме того, с 1 сентября в школах на оккупированных территориях будут учиться по тому самому новому учебнику истории, в котором восхваляется так называемая специальная военная операция. Цель России – создать прокремлевское информационное пространство в оккупированных регионах, чтобы подорвать украинскую национальную идентичность, отмечается в докладе Минобороны Великобритании. Но идеологической обработкой все не ограничивается. На оккупированных территориях продолжают похищать и жестоко пытать мирных жителей. Местонахождение многих из них до сих пор неизвестно, их ищут родственники. Об одном из таких похищенных украинцев на этой неделе написало издание «Важные истории». Леонида, 22-летнего жителя Мелитополя с психическим расстройством, по непонятной причине схватили на улице, несколько месяцев держали в камере, запытали почти до смерти, потом освободили буквально на несколько часов и снова забрали. Мать Леонида ищет его и не может найти. Одна из авторов текста «Важных историй», Юлия, рассказала нам, как идут поиски. Из соображений безопасности мы не называем полного имени журналистки и изменили ее голос.
Юля, прежде чем мы поговорим об истории Леонида, я бы хотела вот о чем спросить. Вы рассказываете о том, как российские военные похищают и пытают мирных жителей оккупированных территорий. А насколько вообще сложно сейчас в целом добывать информацию с оккупированных территорий, поскольку там не осталось журналистов, там местные СМИ захвачены россиянами, жители наверняка боятся говорить, как просачивается информация оттуда, насколько вообще можно составить какую-то полную картину происходящего?
Это действительно сложно. Например, когда мы пробовали обзванивать просто людей в Мелитополе, когда мы готовили этот материал о похищениях, есть группа «Выкраденные мелитопольцы», «Похищенные мелитопольцы», где есть контакты родственников, с которыми можно связаться и что-то спросить. И я в холодную обзванивала десятки родственников. Я хотела спросить, что с их родными, в каком они статусе, освобождены или нет. И многие, прям большинство, отказывались говорить, потому что они говорили, что мы находимся на оккупированной территории, мы в Мелитополе, это очень опасно, мы можем им навредить. И все очень сильно боятся сделать еще хуже. Казалось бы, что может быть хуже, когда уже твоего родного человека забрали, но, видимо, там происходят такие ужасы, которые мы себе, наверное, не можем представить. И люди боятся говорить даже в такой ситуации, придавать огласки, потому что есть надежда, что если они будут молчать, им-то говорят вот эти российские военные, полицейские эти военные, что если вы будете молчать, то мы вот освободим.
А кто тогда оттуда передает информацию? Какие-то активисты, правозащитники, через кого можно что-то узнать? Или находятся смелые люди, которые рассказывают?
Как мы находили в основном истории тех, кто выехал, смог все-таки покинуть оккупированную территорию, выехал либо на территорию Украины, либо в другие страны, и они говорят, рассказывают, и что с ними было, и если это родные, у тех, кто все еще похищен, все еще в плену, они тоже готовы говорить, придавать это все огласке. Те, кто находится не в Мелитополе, не на, или на других оккупированных территориях. А также есть правозащитные организации, которые помогают таким людям, и они тоже могут поделиться и контактами, и рассказать о своей практике. А в России работают адвокаты, очень храбрые, смелые, которые помогают украинцам, находящимся уже в российских СИЗО, в российских тюрьмах. И с ними тоже можно разговаривать, и у них тоже есть какие-то контакты и родственников.
Ну вот что с этими людьми, которые именно похищены на оккупированных территориях и там сейчас находятся, узнать сложно, да?
Да, очень сложно, потому что вообще непонятно, как их искать. У них нет никакого процессуального статуса, они не обвиняемые, не подозреваемые, их просто держат месяцами, у кого-то уже больше года с начала войны в этих подвалах, и узнать ничего невозможно. Даже вот по истории Леонида мы звонили в Следственный комитет Мелитополя местный, вот оккупационный. Мы звонили следователю, который ведет это дело. Мы звонили военному следователю, гражданскому. Но они совершенно ничего не говорят, еще так общаются. Очень мерзко из серии «Вы звоните мне без уважения, позвоните в Следственный комитет, вы меня не уважаете тем, что вы мне звоните». Ну, в общем, они совершенно не готовы идти на контакты и чувствуют полную вседозволенность.
Если говорить уже об истории Леонида конкретно, как вы о ней узнали? С вами связалась его мама?
Нам вот это как раз тот путь, когда с нами связались правозащитники. Точнее, моя коллега Полина связалась с правозащитниками, и они поделились контактом Анны. Потому что они сказали, что вот она готова говорить. Она очень долго молчала, потому что ей следователь, с которым она общалась, говорил молчать. И тогда вашего сына отпустят. Но она уже в какой-то момент поняла, что это не работает, и только огласка ей может помочь. И она готова была говорить, и контакты дали правозащитники.
На данный момент неизвестно, где Леонид, что с ним, в каком он состоянии, правильно я понимаю?
Нет, ничего не известно. Скорее всего, он в той же комендатуре, в которой его держали эти 3 месяца, морили голодом российские военные. Но нет точной об этой информации. Вот мать его предполагает, может, его уже могли вообще на территорию России вывести, как это бывает с похищенными, которых уже хотят в чем-то обвинить, там, в терроризме, в шпионаже на территории России. Вот их вывозят в крымские СИЗО, в ростовские СИЗО. Непонятно. То есть, да, нет никакой информации.
Насколько я понимаю, он просто по стечению обстоятельств оказался незадолго до войны в Мелитополе. Они с мамой жили в другом регионе Украины, и он уехал помогать отцу.
Да, они жили в другом регионе. После развода с отцом мама уехала, отец остался в Мелитополе, и она Леню забрала с собой, потому что старшего сына, вот Леонида, потому что у него есть психическое заболевание, у него стоит диагноз недифференцированная шизофрения, и он лечился в психиатрической больнице, и у него бывали какие-то, ну, обострения, и поэтому он, да, он остался с мамой, они уехали, и он уехал за пару месяцев до войны, до начала полномасштабной войны, в Мелитополь к отцу, потому что он говорил, что скучает по отцу и хотел с ним пожить, побыть отдельно, без мамы. Видимо, она говорила, что у них были конфликты, видимо, она такая опекающая была, и ему хотелось вот вырваться, и уехал он к отцу в Мелитополь.
А когда началась война и когда Мелитополь оккупировали, почему он не уехал назад?
Вот как мама рассказывает, он говорил, что он чувствует себя очень нужным там, он помогает людям, потому что она рассказывала, что он, с одной стороны, такой вундеркинд, то есть музыкант, танцор, человек-калькулятор, очень талантливый, но, с другой стороны, он не понимает особые эмоции людей, очень наивный, очень легко поддается какому-то влиянию. И вот, видимо, его это так все сильно впечатлило, вот эти люди, которые в панике, голодные, просят еды, были беженцы из Мариуполя там. И вот он говорил, что я здесь нужен, я вот помогаю людям, я покупаю им еду, они ко мне приходят ночевать. Он жил в доме бабушки своей покойной, и к нему кто-то приходил, видимо, в комендантский час. Вот он говорил, что я нужен в такой момент в своем городе, я очень нужен. Вел дневник, описывал все, что происходило.
А как получилось, что его задержали и за что?
Его задержали 24 апреля 2023 года. При этом 26 апреля его мама уже наконец его смогла уговорить, и он согласился уехать. Была договоренность с волонтерами, что его заберут, хотя у него даже не было паспорта, потому что однажды в мае 22 года его забрали в комендатуру, там тоже избивали, током пытали и забрали паспорт. Но, тем не менее, несмотря на то, что у него не было паспорта, его готовы были эвакуировать 26 апреля, 24 его задержали. Он шел к отцу, созвонились они с отцом, он должен был вот через 5 минут у него буквально быть, но так и не пришел, ни через 5, ни через 10 минут, его стали везде искать, и нигде не было его. И только через, получается, через 2 месяца его родители узнали благодаря человеку, который был с ним в одной комендатуре, вместе в подвале они сидели, он вышел и позвонил родителям, сказал, что ваш сын находится в очень тяжелом состоянии, он умирает от истощения. То есть только через 2 месяца они вообще хоть что-то узнали, где он и что с ним происходит.
А сколько он в общей сложности находился вот в этом подвале?
Он находился с конца апреля по начало августа, получается, 3 месяца. 3 месяца его пытали. Вот эти военные, с которым военный полицейский, который называет себя Лев в переписке с мамой, он утверждает, что его задержали за фотографирование техники в центре города. Якобы он там что-то фотографировал, и за это его задержали, и вот так пытали 3 месяца, и, видимо, сейчас продолжают.
Но вы пишете при этом, что у него, судя по всему, нет никакого официального статуса, то есть он не проходит как подозреваемый, ему официально ничего не предъявлено.
Да, да, ничего не предъявлено, он не обвиняемый, не подозреваемый, просто похищен и удерживается в плену, как и многие другие жители оккупированных территорий, которых тысячи, скорее всего. Они содержатся в подвалах как на оккупированных территориях, так и уже в российских СИЗО. Как нам говорили адвокаты, даже в российских СИЗО очень много находится людей, которые там точно есть, и люди, которые, например, с ними сидели, рассказывали. Вот этот человек находится, например, в СИЗО в Крыму, но при этом адвокаты делают какие-то запросы, правозащитники делают запросы, и с этого крымского СИЗО отвечают: нет, такого у нас нет. Вот он приводил в пример мэра города Голая Пристань, который там точно
находится. Это известная такая история была, когда его похитили. Угу.
Да, вот он там, но Российская Федерация это отрицает.
То есть люди, ну, получается, просто исчезают.
Да, да, это ужасно. Они действительно просто исчезают и без какого-либо статуса, без какой-либо надежды на какую-то видимость хотя бы правосудия, какое-то полное беззаконие.
Но ужас в том, что Леонида отпустили, и он так надеялся на то, что он все-таки наконец будет дома и никогда туда не вернется больше, как вы писали, а потом его буквально сразу же задержали. Как это произошло и чем это объяснялось?
Да, это этот момент мне буквально рвет душу. Я не представляю, каково маме. Ей Леня звонил и говорил: мама, я же туда больше никогда не попаду. «Мама, я хочу увидеться с друзьями, как здорово, что это все закончилось, а я хочу увидеться с девушкой, и потом мы с тобой уедем к моему младшему брату». И буквально через час его забрал отец после этого звонка, они доехали до дома, вышли из машины, и тут же приехали военные, опять тот же самый Лев, военный полицейский, который с его матерью общался и там утверждал, что с Леней все хорошо, и он сыт, и все с ним в порядке, но, разумеется, он ей врал. Выходит он и говорит, что его снова нужно задержать. На него якобы давят сверху. Дал ему пакет и говорит: надевай на голову. Леня надел, и его замотали скотчем и опять куда-то увезли.
И вот с тех пор, мы с этого начали как раз разговор, с тех пор о нем ничего не известно.
Да, ничего. Вот этот Лев перестал вообще как-либо отвечать матери, и мы ему звонили тоже, никаких новостей, и никто ничего не сообщает. При этом Следственный комитет мельтопольский, оккупационный, мы им звонили, они утверждают, что Леонид вообще-то проходит потерпевшим по делу о его пропаже. Ну, как-то совершенно ничего не понятно.
И что сейчас делает его мама, какие она шаги предпринимает, кто ей помогает, есть ли надежда на то, что его местонахождение станет известно, его освободят?
Его мама обратилась в эту правозащитную организацию Every Human Being. Они рассылают запросы в прокуратуру, Следственный комитет, уполномоченный по правам человека, во все организации, международные, российские, украинские, пытаются вот таким методом воздействовать. И также вот огласку, стараются придать это дело огласке, чтобы люди следили за судьбой Лёни, и, может быть, это огласка, внимание к его делу как-то поможет его освободить.
А вообще, какие организации помогают людям, которые столкнулись с такой ситуацией? Насколько я понимаю, эта ситуация, она и нетипична, поскольку у Леонида есть вот эти диагнозы, они усугубляют положение. Но, с другой стороны, она типична, потому что десятки и сотни людей находятся вот так неизвестно где на оккупированных территориях.
Ой, к сожалению, я не могу назвать, прям я не знаю. Много названий. Я знаю, что есть Every Human Being, который в Дании помогает. И наверняка есть такие организации, просто вот прям списка у меня какого-то нет.
Ну, то есть нужно, скорее всего, искать каких-то правозащитников, которые этим занимаются?
Я думаю, что да. Потому что у них есть уже какой-то накопленный опыт, положительный и отрицательный тоже, к сожалению. И они могут подсказать хотя бы, куда стучаться, с чего начать. Я думаю, да, стоит обращаться.
А чем опасен стресс при заболевании Леонида? Я так понимаю, вам его мама об этом рассказывала.
Да, она говорила, что его врач предупреждал, ее предупреждал врач, что в случае каких-то сильных стрессов у него может начаться регресс в развитии. То есть он может откатиться на уровень 10-летнего ребенка в психическом развитии, а также резко теряет вес. И вот мне она говорит, что когда она увидела видео из больницы, и она поняла, что это, кажется, произошло, потому что он вел себя как ребенок, там плакал, говорил, что боится крови, и когда у него брали кровь на анализы, просил какие-то кексы, сосиску в тесте, еду. Ну, как, в общем, ей показалось, что он как ребенок себя ведет, как ребенок разговаривает. И вот он весит 40 килограммов при росте, 195 сантиметров. И она боится, что произошел, да, сильный регресс его развития, и он уже вообще не понимает, что с ним происходит.
Именно поэтому, я думаю, критически важно его найти как можно скорее.
Да, конечно. Конечно, потому что каждый день делает ему только хуже. Каждый день в этом подвале, по сути, убивает его.
И в заключение вопрос. Вы продолжаете работу над этим расследованием? Продолжаете выяснять, что происходит с людьми, похищенными на оккупированных территориях?
Да, мы продолжаем заниматься этой темой. Мы ищем истории адвокатов, которые помогают, и пытаемся понять и рассказать впоследствии, как вообще это все устроено, где держат людей, кто за этим стоит, какие-то имена попытаться понять.
Юлия, спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была журналистка «Важных историй», одна из авторов статьи «Мама, я был в аду», через что проходят похищенные украинцы на оккупированных территориях. Я напомню, что вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
Спасибо вам большое.